нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что ж, у нас очередной суд, и теперь военный трибунал у нас. Мы обещали, и пока у нас решают сейчас на странице, не так, в Фейсбуке, Алексей Кузнецов, Сергей Бут.
Добрый день.
Решают посетители, это довольно большой круг, но не такой, конечно, широкий, как при голосованиях в всей нашей аудитории, посетителей сайта, но лето, и мы сегодня обращаемся к военным преступлениям в Южной Африке в 1902 году, Андлабурск. Война. Трансваль, Трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне.
Ты вся горишь в огне, совершенно да. Верно. И как мы в конце прошлой передачи вспоминали, естественно, по крайней мере, для людей старшего поколения одна из, безусловно, любимейших книг подросткового возраста это Луи Бовсинар, «Капитан Сорвиголова». Книга написана с абсолютно однозначных позиций. Значит, героическая борьба, так сказать, против, против английских империалистов. Да, англичане там, правда, попадаются тоже не вполне мерзавцы, но есть и вполне мерзавцы. Вот я с детства не перечитывал эту книгу, но я до сих пор помню впечатление, которое на меня произвел эпизод, когда главного героя, я даже не помню, честно сказать, как зовут вот этого парнишку главного героя этой книги, но я помню эпизод, когда описана охота на него, устроенная для развлечения британскими офицерами. И игра, которая, так называемая игра в кавычках, которую они называли под «Коли свинью, пик стикинг». Да, вот такое вот детское воспоминание. Мы в прошлой передаче много говорили о том, что закладывается в детстве. Вот. И вот отношение к Англобургской войне такое. Причем, надо сказать, что, скажем, в России современной тем событиям начала 20 века тоже сочувствие к бурам и неодобрение англичан, которые уже вот-вот готовы были стать союзниками Российской империи.
У нас президент Крюгер был практически национальный герой.
Совершенно верно. И надо сказать, что хотя в Испании это все будет в 30-е годы несравненно большем масштабе, но в Южной Африке сражались своего рода интербригады. Там было по меньшей мере 2500 добровольцев, приехавших со всего мира, сражаться на стороне бура, в том числе более 200 человек из России. Самый, наверное, известный из наших добровольцев, впоследствии известный, это один из основателей, бессменный лидер партии октябристов Александр Иванович Гучков, который ранен был на этой войне, в плен попал к англичанам. В общем, его корреспонденции, в том числе, вот, работали на это сочувственное отношение к бурам. Ну, а как обычно, на войне, конечно, правд много, это понятно, и у каждой сражающейся стороны была своя правда, а то и несколько. И вот здесь мы сталкиваемся в этом интереснейшем деле с тем, что две правды среди одной воюющей стороны. Потому что дело начинается 4 октября 1901 года, когда 15 военнослужащих одной из воинских частей, о которой я сейчас расскажу, пишут письмо, официальное письмо старшему воинскому начальнику в Питерсбурге, крупный английский гарнизон, полковнику Холлу, в котором обвиняют несколько офицеров и унтер-офицеров своей же части в том, что мы сейчас называем военными преступлениями. А именно в убийствах пленных, в убийстве гражданского населения. И называются фамилии, называются эпизоды, где это, возможно, называются имена жертв. И в конечном итоге вот тот человек, который от имени своих 15 человек подпишет это письмо, пишет его определенный человек, его выбрали потому, что он в мирной жизни был в Австралии, они австралийцы, большая часть подписавших, хотя не все, он в Австралии был мировым судьей, и он действительно вот этот вот документ, я его читал, он написан таким вот именно юридическим языком. Ну, например, человек, просто владеющий английским языком, преступление назвал бы crime, да? А он пишет misdemeanor. Да, вот правонарушение такое, необиходное такое слово, да, и так далее. И, в частности, в конце этого письма объясняются мотивы, по которым это письмо написано, и там так очень, так сказать, с чувством большого собственного достоинства пишется о том, что вот мы, большая наша часть – это австралийцы, меньшая часть – африканеры, но мы все хотим вернуться с этой войны с чувством, что мы воевали честно, а вот преступления этих наших сослуживцев месяцев, этому чувству не дают, что называется, да, существовать. Что же это за часть такая? Это часть нерегулярной британской армии. Это то, что называется колониальные войска. Ну, колониальные войска бывали разные. Бывали войска, состоящие, скажем, из индийцев, там, да, вспомним восстание сипаев, или из других представителей коренного населения британских колоний. А это потомки англичан, это австралийцы, белые австралийцы, которые, из которых в основном, более 40% их было в этой части, была сформирована такая... Ну, вроде бы кавалерийская, но не вполне кавалерийская часть, которая называлась Бушвельт Карбинирс. Бушвельтские карбинеры. Ну, буш, мы понимаем, что такое буш, это определенная такая... Ну,
Это не лесостепь.
Это не лесостепь, это вот заросли. Да?
Да.
Зарослевые карбинеры, если дословно переводить это на
русский язык. Ну, буш так же, как на другом континенте прерии, уже стало...
Да, мы не переводим. Значит, дело в том, что они mounted riflemen. Mounted infantry. Если дословно переводить на русский, получится бред полный. Получится конная пехота.
Ну, на самом деле, вот, например...
Конные стрелки.
Вот, например, конные стрелки, вот на самом деле, первоначально, драгуны.
Конечно.
Были вот,
конечно.
Вот они тоже.
То есть, это люди, да, которые в бою, как правило, сражаются как пехота. И в основном с применением огнестрельного оружия. Угу. В то время как кавалерия действует все-таки в основном холодным оружием. Но перемещаются они на лошадях. То есть, это, в принципе, то, из чего потом вырастет мотопехота.
Да, и самое интересное, что вот эта вот такая вот верховая пехота, вот, то есть, передвигающаяся с места на место верхом, она породит, ее существование породит легенду о том, что, например, поляки сражались с немецкими танками в 1939 году, кавалерийскими частями.
Ну да.
Это именно то и было.
Знаменитая кавалерийская атака на танки, да, это все не совсем так, но в данном случае это высокомобильные части. И полк этот, ну, мы привыкли к тому, что полк это более 1000 человек, а этот полк небольшой, поскольку он по штатам своим, он все-таки по сути кавалерийский. Он делится на эскадрон, он 5-эскадронного состава, и в общей сложности в полку всего порядка 350 человек. То есть, люди, в общем, более или менее друг друга знают. А многие знают хорошо, а многие связаны там старой дружбой, какими-то даже родственными связями. И вот в чем, собственно, обвиняют в этом письме группу офицеров и унтер-офицеров этого полка. В том, что в результате их незаконных действий погибнет более 20 человек. 6 эпизодов им вменяется в вину. Потом официальное обвинение во время суда воспроизведет эту же формулу и будет 6 эпизодов обвинения. Да, по 4 из них трибунал вынесет свой приговор. Значит, в убийстве 6 сдавшихся в плен буров, в убийстве их уже после того, как они однозначно сдались в плен, в убийстве рядового этого самого карабинерского полка Ван Бурена, который был заподозрен в том, что он собирается доложить о предыдущем преступлении начальству, в убийстве раненого военнопленного Флореса Виссера, который не только сдался в плен, но и в течение 2 суток давал очень ценные показания, которые потом, собственно, их правдивость подтвердилась. В убийстве 8 человек, находившихся в больнице в деревне Элим, 4 из них было африканерами, 4 было голландцами, которые приехали как миссионеры работать учителями в Южную Африку в свое время, в убийстве миссионера преподобного Карла Хиса, немца, который работал в этом госпитале в качестве священника и который пригрозил британским военнослужащим, что он, соответственно, проинформирует их начальство о том, что они бессудно убивают людей, в расстреле фургона с мирными жителями, в результате которого погибло 3 детей, еще одна девочка была ранена, и в убийстве бура Рольфа Ван Стадена и 2 его сыновей, которые тоже сами добровольно сдались в плен, а вот их убили. Кого в этом обвиняют? Обвиняют в этом шестерых офицеров. По унтер-офицерам дело было, так сказать, рассмотрено отдельно. Шестерых офицеров вот этой вот части, пятеро из которых являются австралийцами, а один англичанин. Значит, это лейтенанты, четыре лейтенанта. Харри Морант. Вот его имя наиболее известно сейчас в связи с этой историей. И пьеса, и снятый по ней фильм, которые вышли в Австралии в 80-е годы 20 века, так и называются Breaker Morant. Breaker – это его прозвище. У нас его иногда совершенно неправильно переводят. Ну, основное значение глагола break – это ломать, крушить.
Ну, да.
Да? Вот его там переводят
крушитель,
как разрушитель, крушитель.
Да.
Правонарушитель, потому что to break law, нарушать закон. А на самом деле, значит, в данном случае абсолютно однозначное значение этого прозвища. Правда, значение сейчас прилично подзабыто. To break a horse – это объездить лошадь.
Угу.
То есть сломать ее сопротивление, сломать ее прямо. Он объездчик. Он, видимо, был очень хорошим наездником, и вот именно как специалист в объездке лошадей, очень ценный, естественно, специалист в условиях кавалерийской, фактически кавалерийской части, вот он получил вот этот прозвище. Он вообще человек, видимо, достаточно разносторонний. Он не молодой человек. Ну, в нашем понимании, как мы слышим лейтенант, так мы сразу думаем, что это совсем 20, молоденький
года.
Офицер. Да, после училища.
Нет.
Вот, нет. Это, во-первых, это добровольческие части. То есть, там зачастую служат люди весьма... Моранту за 40 в период описываемых событий. Второй обвиняемый, еще один лейтенант, тоже австралиец, Питер Хэнкок. Джордж Уитон, который потом, собственно, эту историю придаст огласке в Австралии. Хенри Пиктон. Единственный в этой компании британец, он выходец из Ирландии, но в Ирландии он родился в Дублине в протестантской, в англиканской семье. Uh-huh. То есть, он этнический англичанин. Алфред Тейлор. И их командир майор Роберт Ленехан. Лейтенанты и капитан обвиняются в убийстве и соучастии в убийствах, а Ленехан, который лично не принимал участия ни в одном из этих постыдных эпизодов, он обвиняется в том, что он знал об этом, но не давал этим делам никакого хода, то есть утратил контроль за ситуацией в своей части, ну и, по сути, таким образом как бы одобрял их действия, там, скрывал их действия и так далее. Надо сказать, что военное командование очень серьезно к этим обвинениям отнеслось, назначило негласную короткую проверку для того, чтобы выяснить, не пустое ли это обвинение, не голословное ли оно. И когда... Да, а дело в том, что в этом очень обстоятельном письме там называются и свидетели. То есть, на самом деле, половину работы за следствие уже была проделана вот с теми, кто это письмо написал. И довольно быстро выяснилось, что да, основания для обвинений есть, и тогда было назначено сначала предварительное слушание, это такой аналог в гражданском британском суде того времени, это называлось бы «большое жюри». Сейчас в британском суде такого явления уже нет, а в американском по-прежнему сохранилось. Большое жюри есть в Америке и где-то в одной из африканских стран, по-моему, в Либерии тоже сохраняется. То есть, это такой орган, который не рассматривает дело по существу, а решает вопрос о назначении судебных слушаний. То есть, знакомиться с доказательствами, но по упрощенной, ускоренной процедуре, и принимают решение о начале уже такого вот правильного, регулярного, что называется, процесса. Значит, то есть, я к тому, что это никоим образом не было какое-то скоропалительное, спешное судилище. Да? Тут же их похватали, тут же, так сказать, судили.
Ну, да, и тут же тройкой решили, да, и все.
Ничего подобного. Насколько это было возможно, соблюдались достаточно сложные. сложные, достаточно такие обстоятельные процедуры. Был назначен суд, естественно, поскольку это военный трибунал, там никаких присяжных, конечно же, нет. Он состоял из группы офицеров, которые были назначены в качестве судей. Были назначены два обвинителя и защитник. Вот в фильме, который называется, я уже сказал, «Брейкер Моррент», его можно посмотреть с русским дубляжом, значит, этот защитник, он такой совсем-совсем неопытный в юридических вопросах человек, и это, поскольку фильм исходит из концепции несправедливого суда, судебной ошибки, даже, можно сказать, юридического убийства, вот это работает на эту линию, дескать, единственная надежда была на защитника, а защитник, ну, это не его вина, это как бы беда его доверителей, но вот он оказался недостаточно квалифицирован. На самом деле, суть по тем ходатайствам и по той линии защиты, которой придерживался майор Томас, он был вполне человеком вправе разбирающимся и, в общем, хорошо знающим, на что тут можно опираться. Но дело в том, что у него действительно перед ним была задача очень сложная. Дело в том, что факт этих преступлений легко доказывался. И, собственно говоря, обвиняемые не очень сами с этим спорили. То есть, когда им предъявили первое обвинение, дело в том, что вот было предъявлено 6 обвинений, и дальше трибунал по очереди рассматривал каждое. Бывает довольно часто так, что там, скажем, если в деле есть 6 эпизодов, они объединяются в одно дело, и, конечно, о них там говорят как о разных делах, но это все работает на одно обвинение. А здесь по отдельности, по каждому эпизоду выносился приговор. То есть, трибунал-то трибунал, но он из нескольких трибуналов внутри состоял. Там менялись участники, особенно команда обвинения, там они менялись. Но, тем не менее, это все единое, конечно, действие. И вот когда было выдвинуто, первый эпизод в качестве обвинения был выдвинут, и почему-то организаторы трибунала решили начать с убийства вот этого военнопленного Флореса Виссера, который дал ценные сведения. Видимо, потому что организаторам этот эпизод казался таким наиболее железобетонным и наиболее доказанным, то все обвиняемые заявили о своей невиновности, но это не означает, что они пытались утверждать, что они этого не делали. Они не отрицали, что они его убили. Но при этом они ссылались на то, что это было не убийство в уголовно-правовом смысле, а что это были совершенно правомерные действия. Значит, на что они ссылались? Они ссылались на то, что, во-первых, когда его захватили, на нем был британский китель. Это не, на самом деле очень важный юридический момент для того времени, поскольку вот мы говорим «англо-бурская война», а вот, скажем, англичане ее делят на две части. Первая англо-бурская война и вторая англо-бурская война. И вторая, 900-902, с их точки зрения, она кардинально отличается. Вот в «Капитане Сорвиголова» мы читаем про первую, когда сражаются, по сути, регулярные воинские части с обеих сторон. А затем начинается вторая, когда буры ведут, по сути, партизанскую войну. И вот с точки зрения англичан, многое из тех жестокостей, в которых их сейчас справедливо обвиняют, в частности, это и создание концлагерей.
Да, кстати.
Многие люди знают, первые концлагеря создали британцы.
Да, да,
не
да.
Первые. На самом деле были предшественники. Первые концлагеря в современном смысле этого слова, принято считать, появились еще во время испано-американской войны на Кубе. Но на самом деле концлагеря были, кстати говоря, был очень хороший материал по этому поводу больше года назад в журнале «Дилетант». Были у обеих сторон, и у севера, и у юга концлагеря во время гражданской войны в США. То есть, на самом деле, идея-то она...
Кстати, это отражено в многих фильмах.
Да, да. Идея-то витала в воздухе. Вот. Но вот англичане оправдываются тем, что вы требуете от нас правильного отношения к военнопленным и к мирному населению в условиях неправильной войны.
Да, это очень была серьезная вещь. Потому что вот эта борьба против герильи, то, что и было... И
конечно, во времена Наполеона,
Наполеона да, в Испании. Было. Потом англо-бурская война, такая антианглийский пафос ее. Все, между прочим, нацистское время Германии существовало как один из факторов антибританской пропаганды.
Да, очень серьезный. Да, да, да. Да, тот же лорд Гавгав по этому поводу неоднократно
гавгавкал.
Так вот, то, что его якобы, это не было доказано в конечном итоге, то, что его якобы захватили в, значит, кителе, значит, британском кителе, его делало не партизаном, а разведчиком, шпионом.
Его делало просто шпионом.
Совершенно верно.
Причем, если у него не было, вот по всем, если у него не было своей военной формы, которую он там под гражданской одеждой носил, если он не представлялся как регулярно там, и так
это
далее.
Это все потом пойман... в Женеве будет, да, очень вот здесь детально.
Пойман,
да.
Пойман как лазутчик, это уже как в войне за независимость было в Соединенных
Совершенно
Штатах.
Совершенно верно. Да.
Как в других войнах. Это презираемое и мгновенно наказуемое дело.
На что, правда, обвинение говорило, ну, хорошо, вы его, предположим, да, трудно доказать, как то, так и другое, там, поймали его в этом кителе или нет. Но вы согласны с тем, что вы ему гарантировали жизнь? Они говорят, да, мы ему обещали, что если он даст правдивые показания, мы ему сохраним. Но это военная хитрость, извините. Потом да. Мы не могли на месте проверить правдивость его показаний. А почему же вот вы его убили? А у нас был приказ пленных не брать. И вот это,
чей
пожалуй...
приказ? Вот. Ну, да, да.
Известно,
вот это
чей.
Мы после перерыва обязательно про это поговорим.
Нет, ребята! Все не так! Все не так! Ребята! Нет, ребята! Все не так! Все не так! Ребята!
Мы продолжаем программу. Программу «Не так». И сегодня наша тема – это военный трибунал и суд вот над шестью офицерами британской армии. Это Англобургская война. Вторая, если быть точными. И вот они выполняли приказ. Вот начинается. Вот убили военнопленного, которому обещали жизнь. Да, пускай он был лазутчик в британской военной форме. Но вот кто отдает приказ?
Дело в том, что это на самом деле часть гораздо более серьезного исторического спора о том, был такой приказ или не был. Дело в том, что англичан обвиняют, в первую очередь, английского командующего, британского командующего, лорда Китченера, знаменитого, да, я думаю, что очень многим нашим слушателям он знаком, что называется, в лицо, благодаря плакату уже более позднему, конечно, да, вот это вот указывающий
палец, указывающий запись.
И «Your country needs you».
Да.
Идея нашего знаменитого плаката «Ты записался добровольцем».
У нас в одном из номеров, в последнем номере как раз «Дилетанта», это как вот знаменитые усачи там было.
Да, совершенно верно. Собственно, да. Вот нынешний номер, июльский, да, еще действующий. Да. Вот там как раз усы военнослужащих, и там можете найти, опять же, изображение лорда Китченера. Так вот, якобы он негласно, но это было известно всем военнослужащим британской армии, отдал приказ пленных не брать. Вот мы этот приказ и исполняли, говорят они. На это представители обвинения им говорят, хорошо, вы судили этого человека военно-полевым судом, прежде чем вы его расстреляли? Вы действовали на основании King's Regulations. Это документ, точнее, собрание документов, которые у нас обычно переводят, ну, дословно, если переводить королевские правила или королевские установления, ну, более правильный, конечно, более понятный перевод королевский устав, потому что эти King's Regulations на самом деле это собрание из там разрозненных приказов 18 века, которые составили, ну, можно сказать, дисциплинарный устав британских вооруженных сил. Как должен вести себя британский военнослужащий в разных ситуациях. Вот вы действовали на основании вот этого королевского устава, и на это как раз вот Морант дает очень известный ответ, который часто цитируется, я сейчас по памяти, но достаточно близко к тексту его процитирую. Он говорит, вы спрашиваете, было ли это так? Нет, это было далеко вот не таким милым образом, nice way. А? Угу. Говорит, у нас не было вот этой красной книжечки под рукой, Red Book, то есть, видимо, вот в красном переплете, скорее всего, были эти King's Regulations. И мы о ней ничего не знали. Мы ведь не отсиживались за рядами колючей проволоки. Мы ведь вели войну. Мы захватили этого Буша. И мы с ним поступили по правилу 303, сказал он. Rule 303. Что имеется в виду? из «Капитана Сорвиголова», там, если вы помните, подробно обсуждается вопрос о том, какие винтовки хороши, какие хуже, так сказать, какие бурские снайперы любили, какие нет. Вот в это время на вооружении британской армии находилась винтовка калибра 303 тысячных дюйма. Ну, 7 с чем-то миллиметров. Вот поступить по правилу 303, это, по сути, парафраза знаменитого, помните, полковника Прайда, который разогнал парламент по праву меча. А угу. здесь по праву винтовки. Мы с ним поступили по правилу винтовки. То есть, надо так понимать, стреляй первым.
Угу.
Вот. Ну, и в этой ситуации трибунал признал их виновными в убийстве. Причем Моранта признали виновным в убийстве первой степени, murder, а трех его подельников, скажем так, в убийстве второй степени, manslaughter. Потом, когда это решение трибунала начнет подвергаться критике с разных сторон, в частности, вот, в Южной Африке один из аргументов в пользу того, что трибунал не во всем разобрался и не все справедливо, недостаточно разобрался, вот этот пункт тоже выдвигают, с какой стати их обвинили в убийстве, ну, скажем так, со смягчающими обстоятельствами. Были рассмотрены еще три эпизода. В частности, вот с убийством 8 человек в больнице и с убийством вот этого германского проповедника. Ну, кстати говоря, единственный эпизод, по которому обвиняемых оправдали, это убийство вот этого преподобного Карла Хиса. Дело в том, что он убит был не там, прямо на месте, а через 2 дня он был застрелен, когда ехал на своей повозке, на своем фургоне куда-то. Вот их обвинили в том, что это они, замывая, так сказать, следы таким образом. Но, на самом деле, в пользу этого не было никаких доказательств. И по способу убийства похоже, что стрелял снайпер, а снайперы в этой войне – это все-таки буры. Да, вот у англичан еще не было. Ну, он был застрелен, так сказать, там, с большого расстояния одной пулей. Поэтому это обвинение было снято. А в том, что касается убийства 4 африканеров, 4 голландцев, несомненно, было сделано. Значит, здесь мотивом этого убийства и ряда других была месть. Это убийство из мести. Дело в том, что незадолго до этого погиб командир эскадрона, в котором служили эти офицеры, капитан Перси Хант. Он пользовался у них любовью и авторитетом, а что касается Моранта, то они вообще были близкими друг к другу людьми, старыми друзьями. Хант перевел Моранта в свой эскадрон, когда получил его под свое начало. Более того, они вообще должны были в ближайшее время стать свояками. Они оба были помолвлены и помолвлены с сестрами.
С сестрами, да.
То есть, если бы они вернулись с войны и благополучно женились бы, они стали бы достаточно близкими свойственниками. И вот это звучало в показаниях и свидетелей, и самих обвиняемых в том, что вот ну, им была не свойственна особенная жестокость, но в данном случае они мстили за погибшего товарища. Якобы значит, вот этого капитана буры убили с особой жестокостью и так далее, и так далее, и так далее. Тоже трибунал не счел это доказанным, что над его трупом измывались, как об этом заявляли обвиняемые на процессе. Понимаете, на самом деле, это вот в любой войне есть дела, и таких дел много. И в первую очередь, конечно, мне вспоминаются обстоятельства, связанные с Второй Чеченской войной. Это и дело Буданова, конечно. Тут так получилось, что я пару недель назад имел возможность поговорить с человеком, который был его адвокатом. Там, эта беседа не предназначается для оглашения в эфире. Но я имею в виду, что, конечно, во всех этих делах, даже в тех случаях, когда нет особенных сомнений в фактической стороне дела, неизбежно возникает вопрос о том, насколько адекватен человек, воюющий уже не первый год, человек, который недавно вынужден был хоронить своих, значит, боевых товарищей и так далее. И в этой ситуации, в принципе, возникает вопрос, мне кажется, ограниченной вменяемости и, соответственно, психических экспертиз сложных. Но здесь, конечно, было не до этого. В общем, в результате защита на самом деле пыталась достаточно активно себя вести. Там вопрос, насколько умело, это второй вопрос. Но майор Томас в реальности совершенно не такой вот тюфяк неопытный, каким он предстает в австралийском фильме. Плюс случился еще один любопытный эпизод. Процесс был в самом разгаре, когда на Питерсбург, где он первоначально шел, потом будет перенесен в Преторию, и приговор будет уже там оглашаться, было совершено нападение бурских партизан, и обвиняемые были временно освобождены из-под ареста, им было вручено оружие для того, чтобы участвовать в отражении этого нападения. Они очень хорошо себя зарекомендовали в том, что они были смелыми офицерами, и умелыми офицерами никто как бы не сомневается. И тут у защиты появилось основание еще для одного ходатайства. Дело в том, что когда-то, еще в начале 17 века, было королевское правило, королевский ордонанс, что его величество, в его власти любого человека, находящегося под следствием или даже в отношении которого уже вынесен приговор, если его величество сочтет необходимым, использовать в тех целях, которые его величеству кажутся правильными. И как бы хорошо он с этим не справился, это не должно влиять на вынесенный приговор или на вынесение приговора после возобновления суда. И, собственно говоря, это правило делалось под адмирала Уолтера Рейли,
да,
которого подвесили на крючок смертного приговора, которого использовали очень активно в Северной Америке для создания и продвижения первых колоний, а потом, когда он вернулся, в общем, достаточно успешно выполнив задание, все равно повесили. Но с тех пор в законодательстве появилось новое правило, которое в марте 1832 года продекларировал герцог Веллингтон. Я его процитирую на языке оригинала, с вашего разрешения, но коротенькое. «The performance of a duty of honor or of trust after the knowledge of an offense committed by a soldier ought to convey a pardon for the offense». Исполнение... блестящее исполнение задания, да, of honor,
да,
или задание исполнения, которое связано с особым доверием, угу, уже после того, как стало известно о каком-то преступлении, совершенном военнослужащим,
автоматически
ought to convey, должно,
да,
так сказать, приводить к помилованию.
Да, да, то почти автоматом.
Но ведь очень хитрый глагол.
А хитро, да.
Моральное, да, долженствование. Здесь не сказано must, да?
Да.
Однозначное. Здесь сказано ought to. То есть Веллингтон призывает учитывать героическое поведение после совершения преступления, так сказать. Ну, логика старого вояки герцога Уэлсли, понятно. Герцога Веллингтона, Артур Уэлсли, конечно же. Солдат не безгрешен. Но если это хороший солдат, если это солдат ценный для империи, мы должны учитывать это.
Конечно.
А если это солдат пустой, бесполезный, трус и так далее, то, значит, по всей строгости закона. И вот в данном случае защита будет, майор Томас будет ссылаться на это правило. Вот они геройски сражались, отражая нападение на Питерсбург. И это должно быть учтено. Но трибунал не принял это возражение. Теперь о мотивах трибунала.
Вот, да.
Главное, в чем обвиняют австралийцы, на самом деле считают, что это пример абсолютно подлого поведения со стороны британцев. Дело в том, что два человека, Морант и Хэнкок, были приговорены к смертной казни и были расстреляны, по-моему, через 18 часов после вынесения приговора. А третий, лейтенант Джордж Уитон, был тоже приговорен к смертной казни, но ему Китченер заменил ее пожизненным заключением, а потом уже палата общин в 1904 году его просто амнистировала. И в 1907 году он в Австралии публикует книжку, которая называется «Козлы отпущения империи». Scapegoats of Empire, в которой он излагает свою версию произошедшего и в которой говорится прямо, что англичане все хотели вот этим процессом свалить на нас австралийцев. Они сами совершали многочисленные военные преступления, вели себя черти как, но своих они судить не хотели, обрадовались тому, что вот попались другие. Вот особенно подробно рассматривали дело этого убитого неизвестно кем немца, потому что не хотели неприятностей с немцами в Европе раньше времени. Что вот этот приговор, что таким вот образом суд имитировал строгость к собственным военным преступникам, это должно было содействовать заключению мирного договора. Он действительно будет подписан вскоре после завершения этого суда в мае 1902 года. Действительно некрасиво выглядит это, сейчас и британские историки признают, то, что было из 6 обвиняемых, 5 были наказаны, 3 приговорены к смертной казни, но одному заменена. Лейтенант Пиктон был подвергнут процедуре гражданской казни, то есть он был лишен всех прав состояния. А майор Ленехан получил выговор и был снят с должности. Ну, он на самом деле не принимал никакого участия во всех этих убийствах. Он максимум, что это, он не обращал на них внимания. А единственный человек, единственный британец, капитан Альфред Тейлор, среди обвиняемых, был полностью оправдан. И это при том,
действительно было.
Нет, дело в том, что потом уже, когда со всем этим разбирались достаточно подробно, Альфред Тейлор – это одна из самых мерзких фигур в британских частях во время Англобургской войны. Человек, который был замазан, ну, в самых омерзительных вещах и в массовых убийствах гражданских лиц и военнопленных. И такой вот штришок к его портрету. Он уже после войны будет признан виновным в том, что он продавал оружие бурам. То есть, это человек, который на войне делал деньги любым способом.
Мать родна.
Мать родна. Кому война, кому мать родна. Опять-таки вспоминается Чеченская война. И помните эти обвинения о том, что как-то вот слишком много российского оружия было у чеченских боевиков. То есть, безусловно, были такие Альфреды Тейлоры и в российской армии. Но я думаю, что такие есть практически в любой затяжной войне. Вот. И на основании всего вот этого, в Австралии книжка «Правда» была, сначала она не слишком разошлась, известны были в библиотеках и частных собраниях всего 7 экземпляров, с историей почти как с Радищевским путешествием, по версии сторонников заговора, это австралийское правительство распорядилось ее сжечь, а по версии австралийского правительства, несчастный случай, пожар на складе издательства уничтожил большую часть тиража. Но так или иначе, в 80-е годы, точнее в конце 70-х, эта книга приобретает, что называется, второе рождение, благодаря тому, что на ее основании сначала пишется пьеса, а затем по пьесе снимается вот этот фильм, о котором мы говорили сегодня уже не раз, и возникает, хотя никого из участников событий, разумеется, уже давно в живых нет, но вот возникает такое определенное общественное движение в пользу идеи добиться реабилитации этих офицеров, добиться, может быть, даже нового суда, который рассмотрел бы и снял с них обвинения. Значит, соответствующие обращения были направлены в Верховный суд Австралии и были направлены Елизавете II, британской королеве. И вот интересно, что Верховный прокурор Австралии заявил, мы не будем поддерживать ходатайство о реабилитации этих офицеров, поскольку они совершили многочисленные военные преступления. То есть, официальная линия австралийского правительства заключается в том, что, так сказать, результат этого суда под сомнение не ставит. Правда, надо сказать, что в то время австралийское правительство более резко реагировало на этот суд и, в частности, добилось того, что во время Первой мировой войны, а в Первой мировой войне австралийский корпус принимал участие в боевых действиях.
Анзак.
Да, что он был выведен из-под британской военной юрисдикции. То есть, они четко заявили, своих мы будем судить сами.
Да.
Вот. Но вот, тем не менее, вот такой вот интересный сюжет, когда через 100 с лишним лет после описываемых событий опять некая, ну, достаточно, может быть, и путанная, хотя гораздо менее путанная, чем многие другие дела такого рода, в общем-то, они принимали участие в этом. Другое дело, что, понимаете, это все происходит за полвека до Нюрнберга, до того, как исполнение преступного приказа
Стало считаться,
тем не менее, преступлением. Да. Да? А тут вообще не очень понятно, был ли приказ. Китченера ведь все будет отрицать.
Итак, такое вот дело времен Англобургской войны. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтун. Встретимся в следующее воскресенье.
Всего вам доброго.
Нет, ребята, все не так. Все не так. ребята!